на великодні свята у вас такий була відкритий захід, куди могли прийти люди і подивитися, як це виглядає, як виглядають ці ведмеді, які опиняються в притулку. Тому і виникає дуже, дуже багато одразу таких стереотипних уявлень, коли вони прокинулися. Та? Чи вони вже прокинулися, чи для них весна починається тоді, коли і для нас, чи для них весна починається в інший час.
Да, мы, собственно говоря, открыты каждый день в приюте, и люди могут приходить, у нас свободный вход на территорию, смотреть на медведи, узнать что-то новое. И для нас самое важное, чтобы люди не просто увидели медведи, это они могут в очень разных местах сделать, в том числе и в плохих местах, да, вроде цирков, а в том, чтобы люди узнали что-нибудь новое, причину, по которой медведи здесь оказались в приюте, то есть то, что они были спасены из плохих условий, и что-то про их биологию. Да, что, например, медведь зимой может спать, а может не спать, и это тоже нормально. Это не означает, что он шатун, людоед, бегает и пытается съесть там горнолыжников на курортах. Это означает, что у нас, в общем-то, мягкая зима, а глобальное потепление тоже, конечно, сказывается, и для медведя вполне нормально не спать, например, до января, или проснуться, немного погулять и снова лечь.
Це дуже цікаво. Чи наскільки от наука зараз пов'язана з дослідженням цих всіх речей? Тут нічого нового, та це нове, от, наприклад, для мене. Це нове, можливо, для тих слухачів, які не дуже добре знають біологію ведмедів. Для вас тут вже нічого нового немає, вже все вивчено про цей вид.
Ну, конечно, нет. Это всегда абсолютно бесконечно. Я думаю, что и через 50 лет медведи все равно не будут считаться абсолютно изученным видом. Их, во-первых, целых 8, да, этих видов, а во-вторых, это одни из самых интеллектуальных сухопутных животных. У них, на самом деле, архитектоника мозга уступает, ну, разве что дельфинам, человекообразным обезьянам. И поэтому так вот храбро сказать, что мы все знаем о медведях, конечно, нет. Тем более есть очень редкие виды, есть виды исчезающие, есть и виды, которые живут рядом с нами, и с которыми мы иногда даже конфликтуем, да. То есть не секрет, что как бы у нас есть в двух регионах Украины, в Карпатах и даже на Полесье медведь, и люди его иногда боятся, иногда встречаются, не знают, что делать, и об этом тоже, конечно, нужно говорить, и именно если ты знаешь про медведя, если знаешь, чего ожидать, тогда не страшно, потому что ты знаешь, как себя вести.
А до цього ще повернемося. Я би хотіла, щоб ми поговорили про тих ведмедів, які перебувають, зокрема, в притулку зоологом, в якому ви працюєте. Це Біла Скеля. Це трошки далі за Житомиром, буквально там кілька десятків кілометрів, та я так розумію?
Так, це село Березовка, це немного за Житомиром по трасі Київ-Ужгород.
Скільки там зараз перебуває ведмедів, що з ними, з яких умов їх вдалося врятувати?
У нас сейчас несколько медведей, они спасены разными фондами, «Четыре лапы» и «Save Wild». Мы сотрудничаем с другими приютами в Украине. Обычно медведи попадают из условий, которые в первую очередь не соответствуют их биологическим потребностям, да, ну а во-вторых, где над медведями издеваются. То есть у нас последний наш медведь, которого мы спасли в прошлым летом, то есть мы уже и на это лето имеем много планов, но вот последний был в прошлом, в конце лета мы спасли Михасика. Он жил в клетке на базе отдыха. И люди, в общем, владельцы достаточно ответственно отнеслись к вопросу найти место ему для жизни, обратились к нам, поняли, что у них нет условий для содержания медведя. И он благополучно к нам переехал и сейчас проходит реабилитацию. Не всем так везет, чтобы владельцы добровольно соглашались. Бывает, это занимает много времени. Например, медведицу Машу, которая тоже у нас живет, фонд «Четыре лапы» несколько лет пытался забрать с притравочной станции. И ее реабилитация, конечно, уже проходила тяжелее, потому что все эти годы, которые она могла жить в нормальных условиях, она жила в плохих. Что такое притравочная станция? Это место, где медведь живет в клетке, его травят периодически собаками.
Якщо чи легше загалом зараз відібрати з таких місць ведмедів після того, як змінилося законодавство, після того, як заборонені ж зараз притравочні станції?
Ні, запрещено тільки непосредственно травля медведя і волка на цих станціях.
Станції ні, тобто можна, не можна лише травити, так? Але легше взагалі зараз стало це робити? В більш публічну площину, по-перше, про це більше почали говорити. Чи залишається все загалом так само проблематично?
Ні, в цілому ми бачимо хороший, позитивний тренд, тому що нас дуже пугали перед запретом, перед 2015 роком, що якщо ми запретимо, ми, в смысле, зоозащитники, активісти, учені, притравку на медведя, то это все идет в подполье, люди будут медведей убивать и так далее. А на самом деле достаточно быстро выяснилось, что абсолютное большинство медведей стали не нужны, и люди намного более сговорчивы в том, чтобы медведя отдать. Либо в какой-нибудь зверинец дальше, ну, по крайней мере, перестать травить собаками, либо отдать в приют. Потому что вопрос же не в том, что на бумаге запретили травить, да, и люди, ну, понятно, что могут нарушать закон. Вопрос в том, что исчезли официальные соревнования, на котором можно официально получить ту самую заветную галочку в паспорт собаки. А тогда уже владельцам собак неинтересно за это платить. И вот это был важный момент. И да, вы правы, сейчас об этом много говорят. Люди приходят в приют к нам, в Белускейлю, смотрят на медведей, слышат их истории. Люди едут в открывшийся приют Дамажер возле Львова, узнают истории этих медведей. Уже с 2012 года существует приют в Синевире, в Закарпатье, первый украинский приют. И чем больше таких материалов, чем больше таких историй, тем более ответственно люди начинают относиться к тому, что вокруг них и что видят их дети.
А в яких умовах вони живуть в цих притулках? От що важливо організувати для ведмедів, особливо тим, які потребують реабілітації? Наскільки ми розуміємо, в природу живу випустити їх неможливо. Та вони там не змогли би жити.
Ну, те медведи, которые попадают к нам в реабилитационные центры, они уже, конечно, в природу их выпустить нельзя. Для того, чтобы медведя выпустить в природу, нужно спасать его очень молодым животным, маленьким, специальным образом воспитывать, адаптировать, и процент выживания там очень небольшой все равно, потому что, конечно, это дикая природа, а это хищник, у которого и так много рисков. То есть для этих животных единственная надежда, которая остается, это жить, во-первых, в хороших условиях, на что они заслуживают, а во-вторых, служить для нас всех уроком. Мы должны увидеть, что мы забрали кусок жизни у этого животного, мы люди, и мы должны как-то, во-первых, компенсировать, и, во-вторых, показать другим людям, на что похож медведь настоящий. То есть не вот это вот замученное существо, которое сидит и качается в клетке, а медведь, который плавает, медведь, который играет, медведь, который разгоняется и бегает, медведь, который копает грунт, который лазит по деревьям и всячески там разрушает вольеры. А вот это и есть нормальный медведь.
А чому вони хитаються в клітці? І взагалі, от я думаю, що багато хто із наших слухачів навіть от бували в цих ситуаціях, де ці ведмежі місця не свободи, де справді це нещасна істота. Чому це відбувається? Чому так? Що з ним тоді не так? І чи можна кудись сигналізувати, якщо раптом хтось помітив у такому місці ведмедя?
Це називається компульсивне поведення. Коли животне не може реалізувати своє нормальне поведення, йому, з одної сторони, спочатку потрібно збросити куди-то лишню енергію. Да? Психика и тело, естественно, находят выход. Начинают делать какие-то небольшие движения, повторяющиеся. Постепенно это усугубляется и превращается либо вот это постоянное стереотипное повторяющееся движение, либо в самокалечение. Ну и вообще одно другому не мешает. Медведь может не только качаться, он может грызть себе лапы до крови, может биться об стенки. Ну, то есть там это может выглядеть абсолютно ужасно.
Ну, тобто це фактично ознака нервового, якщо людськими мірками, та, то це стрес, це чи глибока депресія.
Это може бути і глибокий стрес, і депресія, вона у них теж случається, точно така ж, як і у чоловіка настоящего, вот така клінічна депресія, і нервні срыви, абсолютно все те ж саме, психіка медведя очень сложна.
А чи правда, що це тварини конфліктні і що вони одиночки? Є таке теж у нас уявлення про це.
Во-первых, тут вопрос, о каких медведях мы говорим, ага. Потому что медведи разные.
Мы уже знаем, что их 8 видов.
Да, потому что есть медведи, которые минимально толерантны к другим медведям, считается, что это полярные медведи. Хотя, опять же, за последние годы ученые немного пересмотрели свои взгляды, и не секрет, что многие видели знаменитую фотографию 200 медведей на одном острове рядом с тушей выброшенного кита. Такое вообще случается для разных видов хищников, для медведей, для волков, когда нет причины ссориться, когда много пищевого ресурса, на какое-то время объявляется большое водяное перемирие, и они могут друг с другом общаться. Ну и вообще бывают разные истории, могут дружить два самца какое-то время, например, старый и молодой находиться и не конфликтовать при этом. Но в целом, в среднем, белые, бурые медведи, черные медведи, они живут одиночно и достаточно друг для друга опасны. Потому что самцы медведи могут съедать детенышей, один медведь может убить и съесть другого более слабого медведя. Самки могут очень агрессивно конфликтовать из-за территории и кормового ресурса, потому что им нужно как-то выращивать, защищать и выкармливать детенышей. Но когда медведи живут в реабилитационных центрах, здесь немножко проще. Да? Они находятся в настолько тепличных условиях, их кормят, их любят, что им не нужно постоянно вот конфликтовать, переживать, что еда закончится, что ее кто-то заберет, и мы пробуем социализировать. То есть некоторые медведи могут жить в одном вольере.
Нагадаю, що Марина Шкваря, кандидат біологічних наук у нашій студії, так само вона начальник відділу наукової роботи Київського зоопарку і зоолог притулку для ведмедів «Біла скеля». І от, власне, на тому всьому, що ви сказали, що все-таки трапляються конфліктні чи більш агресивні ведмеді, напевно, варто поговорити про те, що людині слід знати для того, щоб правильно себе поводити в різних ситуаціях, які в неї можуть виникнути. Це перше питання. І друге питання тут же логічне. Наскільки історії про те, що вони, я не знаю, як там ми уявляємо цю картинку, виходять з лісу, нападають на домашніх тварин і так далі, вони є реалістичними, чи це просто такі, ну, доволі часто людські перекази, які не мають жодного стосунку до реальності?
Якщо говорити глобально, да, то понятно, що медведь – це крупный хищник, да, хотя он всеяден, но в стратегии его питания входят, в общем-то, и млекопитающие, в частности, да, и в том числе и домашние животные. Но это в целом. И понятно, что это животное может весить там несколько сотен килограмм и, конечно, потенциально может быть опасен. Но если говорить не в целом, не глобально и не запугивать себя, а о каком-то конкретном регионе, то в Карпатах, например, у медведей, во-первых, на почти 90% весь рацион растительноядный. И там очень-очень мало крупных млекопитающих.
А це не, це що, впливає на їхній характер, чи все одно? Це хижак є хижак.
Нет, но это обуславливает его преференции. То есть, куда он скорее пойдет искать еду.
Ага, якщо звикаєш до малинки, то не підеш там до якоїсь маленької тварини.
Ну, для медведя это тоже баланс, выбрать то, что ему безопаснее и гарантированнее. И если он думает о том, чтобы ему есть малину или идти куда-то и рисковать из-за овцы, то, конечно, он может выбирать. Во-вторых, у нас не так много медведей. И структура нашего животноводства сейчас, да, вот особенно если мы в первую очередь про Карпатский регион говорим, она не настолько прямо провоцирует нападение хищников. Это не какие-то огромные там отары, как это бывает в других странах, домашних животных, которые постоянно рискуют. Это все-таки в основном достаточно некрупные фермерские хозяйства, да, можно сказать, или частные владельцы. И, в общем-то, обеспечить защиту своих животных можно. У нас достаточно мало случаев ежегодно гибели домашнего скота от медведей. Чаще все-таки медведь ищет уже мертвых животных, падаль, вот это его интересует. Есть определенный конфликт, конечно, с пасечниками, потому что пасеки, которые ставят глубоко в лесу, ну, как говорится, на них не написано. Медведь не может различить для себя, это дикие пчелы,
дикие пчелы чьи,
или это чьи-то пчелы. Но, опять же, у нас люди находчивые, и мы видели массу отпугивающих средств, которые прекрасно работают. Они иногда выглядят забавно. То есть мы, например, встречали пасеку, возле которого круглосуточно играла радио «Галичина», и медведь не подходил к ней целый год. То есть, ну, либо ему не нравился репертуар, либо все-таки его отпугивал звук. Были разные детекторные системы, которые достаточно примитивные, простые, дешевые, которые включали звук или свет. То есть это все тоже работало. В конце концов, если человек хочет защитить свое имущество, он это сделает.
Я мушу тут поставити ще таке наївне запитання, а як вони взагалі з бджолами пораються? Я собі уявляю, ну, людина не полізе просто до вулика, до чужого. А ведмеді, вони не бояться цих укусів? Чи вони вміють якось інакше домовлятися? Я просто правда навіть не уявляю, як це може бути.
Вони бояться. Вони точно ж, як чоловік, паникують, огорчаються, труд морду лапами, но їм так сильно хочеться меду, що вони просто терплять і стараються їсти його швидше.
Чи ті ведмеді, які нині є в Україні, у нас якимось чином пораховані, інвентаризовані чи паспортизовані, напевно, правильно цей термін вжити? Чи робиться ця робота?
Ну, останній раз у нас масштабне дослідження медведя и картирование его в Карпатском регионе было в 2009, 2008, 2010 годах. Вот я была координатором полевых исследований в этом проекте, и тогда мы оценивали численность где-то в 230-250 медведей. Но, во-первых, их недостаточно, этих исследований, да, мониторинг должен быть постоянный. А во-вторых, государство пока не очень интересуется, хотя это Красная книга. Это вид, который действительно в Украине находятся под угрозой исчезновения, и тренды, которые мы видим, они очень негативные, потому что Карпаты застраиваются, развивается инфраструктура, в первую очередь строятся горнолыжные курорты, гостиницы, новые комплексы, рестораны, люди активнее ходят в лес, и неважно, кто это, турист, который приехал из города и хочет отдохнуть, или местный житель, который сделал своим бизнесом сбор грибов и ягод, это все конфликт, это все проблема, это риск браконьерства или страх перед медведем. Поэтому сейчас скорее наш карпатский медведь больше надеется на ту же румынскую или словацкую популяцию, на постоянную подпитку из мест, где медведя лучше охраняют.
Я просто зараз уявила, це як таке дуже нагадує людське життя, таке бажання перейти кордон і жити в інших країнах Європи. І в ведмедів так само?
По-разному. Вопрос в том, что медведь не видит границу. И, например, когда мы картировали медведей, очень часто было такое, что, например, место, где у него берлога, где он любит зимовать, находится в приграничной полосе, и какую-то часть сезона он держится, например, больше на украинской территории, а какую-то часть на словацкой.
Тогда это иначе, это без виз.
Это да, это скорее без виз. Они первые его получили и активно пользовались. Но бывает и наоборот, молодые медведи либо от нас активно идут за границу, либо вот наши коллеги одевали радиоошейник в Румынии, и медведь из Румынии доходил чуть ли не до Говерлы, достаточно далеко. Но, опять же, это больше характерно для молодых самцов, которые ищут себя в жизни. Они могут и несколько европейских стран пересечь за эти вот холостяцкие каникулы.
Я думаю, вы згадували про те, що ведмідь надзвичайно інтелектуальна тварина. Якщо повернутися до цього коротко, я розумію, що це, напевно, тема не однієї дисертації, але, можливо, якісь такі цікаві факти про те, про що ми не знаємо, що це підтверджує, було б цікаво почути.
Во-первых, конечно, если говорить об интеллекте медведя, это всегда, с одной стороны, здорово, с другой стороны, это всегда проблема для людей, которые медведи содержат. Вот почему очень важно, чтобы это делали только квалифицированные люди. Потому что в зоопарках вот мы следуем каким-то определенным стандартам по содержанию, и там медведи написаны как самые сложные для содержания медведя после приматов. Именно из-за их интеллекта. Вы должны мало того, что медведя чем-то занять, чтобы он не деградировал, чтобы он все время решал задачи, чтобы он развивался, так еще и ни в коем случае не передавить, потому что если медведь с задачей не справится, он сможет впасть в депрессию. И вот с этим балансом должны справляться специалисты, киперы зоопарка или реабилитационного центра, придумывать какие-то игрушки, как-то имитировать его возможности для природного поведения. Но я встречала такие игрушки, называемых пазлы для медведей, которые медведь мог решить, то есть что-то там нажать, в это время что-то потянуть и перевернуть, которые я, кандидат наук, не могла разгадать, а они разгадывали достаточно быстро и доставали оттуда какие-то вкусности.
Утримання притулків, про які ми згадували, це міжнародна допомога переважно?
Смотря про какой приют мы говорим. То есть если Синевир — это государственная поддержка, в основном «Четыре лапы» Дамажер — это австрийский международный благотворительный фонд. «Біла скеля» — это украинский благотворительный фонд «Збережи дикість». То есть все зависит от того, как какой-то приют. Вот Синевир и Біла скеля, мы больше полагаемся на украинцев, на наших граждан.
Тому у мене таке запитання, напевно, на закінчення нашої розмови сьогодні. Як зоозахисниця, ви, напевно, не один раз стикаєтеся з зауваженнями, що тут рятувати ведмедів, тут у людей є проблеми і так далі. Я доволі часто стикаюся з цим, тому що дуже багато говорю на теми, пов'язані з, я не знаю, правами наших братів менших або й не менших, такі як ведмеді, то вони значно більші за нас, звичайно. А що ви на це відповідаєте, і чи загалом змінюється стан суспільної свідомості в Україні, пов'язаний з, скажімо так, людським ставленням до будь-кого, будь це пес, чи кіт, чи ведмідь, чи людина?
На самом деле это очень интересный, да, и глубокий вопрос, потому что если мы посмотрим на историю, ну, по крайней мере, западной цивилизации, то всегда сначала шли права животных, а потом женщин и детей. Поэтому права животных — это всегда хорошо. Это влечет за собой целый комплекс какого-то развития толерантности вообще. И это индикатор того, насколько мы нормальное, гуманное общество, насколько мы современное общество. Потому что там, где у животных нет прав, там, наверное, со всем остальным все очень плохо. Так не бывает, чтобы вот мы сначала решили все проблемы, которые существуют, и только в конце животных. Если есть люди, которые переживают про сохранение лесов, про очистку берегов рек, про спасение медведей и цирков, это означает, что все будет хорошо и с детьми в детских садах, в детских домах рано или поздно, и со стариками в хосписах и так далее. Это все очень взаимосвязано и всегда работает только вместе.